Сегодня у нас 22 октября 2012 года. Мы с вами сегодня продолжим тему о промысле Божьем, в основе которой лежит догматическое богословие. Наказывая человека, Бог вместе с тем и врачует, обращая разные физические бедствия в одно из самых важных действенных средств к тому, чтобы вразумлять людей, удерживать от порока, приводить к добродетели. То есть, обратим внимание, физические действия. Вот когда мы ребенка воспитываем, мы пытаемся его наказывать. Значит, слово «наказывать» от слова «наказ». То есть, сначала мы его наказываем словом, то есть, вразумляем. Но если это наказание не действует, тогда по закону Божьему, который гласит, что тот, кто жалеет пруд для своего сына, погубит душу, мы применяем наказания физические. Поскольку мы обращаемся к Отцу Небесному, Отче наш, понятно, что мы его дети. Понятно, что если мы через разум не вразумляемся, не доходит через голову, значит, начинает доходить через другие места, как у ребенка, да? Поэтому не только наши телесные, но и вся природа служит для этого. Болезни, говорит святитель Василий Великий, в городах и народах засухи, бесплодие земли и бедствия, встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха. На самом деле, когда мы пьем, жируем, там греху простор. Когда начинает бедствие, тогда мы, вот случилась война, когда остались на одном пайке хлеба 200 грамм, тогда все стали ценить. Когда начали терять близких, сразу начали ценить друг дружку. То есть все добрые качества, если мы к ним не стремимся в той жизни и в том обстоятельстве, в которых находимся, в себе развивать, то Господь, как лекарство, нам посылает беды как одному каждому конкретному человеку, так и народу в общем, когда он начинает развращаться. Ну вот скажем, если всему народу послана какая-то беда, не все страдают в одинаковой мере, потому что не все в одинаковой мере развратились. Некоторые вообще даже не страдают, будь любое бедствие. Вот, ну как, идет дождик, один идет с зонтом, а второй мокнет. Солнце одного попаляет, второй в теньке находится. То есть послано всем и солнце, и дождь. Но каждый по-разному его воспринимает. И всякое подобное зло посылается от Бога, чтобы предотвратить порождение истинных зол. То есть, чтобы нас с вами от истинного зла уберечь, посылается, понимаем, что уже не истинное зло. Почему? Мы с вами в прошлый раз рассматривали вопрос, что стихийные бедствия, они сами по себе злом не являются. То есть, пожары, наводнения, там лес горит, чего-то еще, землетрясение – это не зло. А это зло только по отношению к твари. То есть к нам. А само по себе это ничего. Поэтому, чтобы нас от истинного зла, от греховного избавить, Господь посылает вот эти бедствия. Итак, не от Бога зло, а Бог истребляет зло. Подобно тому, как врач истребляет болезнь, а не ввергает ее в тело. Ну вот, чтобы было понятно. Скажем, у нас с вами аппендицит. Мы можем погибнуть. В нас внутри вот эта беда, это зло. Врач разрезает. Естественно, что мы, если не во время операции, испытываем боль, потому что под наркозом, но потом все равно будет боль. Но не он вложил болезнь, а он таким образом врачует нас, врач. Разрушение же городов, землетрясения, наводнения, войны, кораблекрушения – всякое истребление многих людей. Ну, скажем, вот землетрясение, и Спитака нету города целого. Цунами в Японии и тысячи жертв. Истребление людей, происходящее от земли или моря, воздуха или огня, и всякой другой причины бывает для того, чтобы уцеломудрить оставшихся. Потому что Бог всенародные пороки уцеломудрит всенародными казнями. Но вот погибла часть людей к вразумлению тех, кто остался жив. Сразу вспомним Силамскую башню, когда Господь сказал, что те, которые погибли, задавила башня, они не самые грешные были, но если не обратитесь, то будет вам тоже. То есть, когда происходит какое-то зло с кем-то, у нас случилась авария, мы стали свидетелями или услышали об этом. Это нам к вразумлению, что если не опомнишься, не будешь ходить и ездить по дорогам, по правилам, будет и с тобой такое же. Будешь на красный свет бегать, будет такое же. Кстати, многие не каялись, что переходили улицу в неположенном месте, что бегали на красный свет, то есть одним словом, что нарушали гражданские законы, в том числе и правила дорожного движения. А враг потом предъявит на том свете. Здесь полиция не остановила, там бесы остановят. А у нас запросто. Если водители на красный еще стараются не ездить, то нам море по колено. На красный – все. А потом удивляемся. Или идет по пешеходному переходу и не смотрит направо и налево абсолютно, как самоубийца. А шоферу может пылинка в глаз попасть, он может моргнуть, может не заметить. А может в этот момент его что-то отвлечь, просто может не увидеть и собьет. И тот, кто идет по пешеходному переходу, считает себя 100% правым. Неправ. Неправ уже потому, что мог предотвратить это, не предотвратил. Шел бесстрашно, не смотрел ни направо, ни налево. Я прав. Зинаида Николаевна Курихина была воспитана в вере и благочестии. Она искренне любила храм Божий и своих родителей. Но, вступив в замужество, она была увлечена неверием и совершенно отошла от Бога. Обычно, когда это происходит, когда человек отходит от Бога, если он его знал? Как правило, когда попадает в дурную компанию. Если подружки безбожницы, все, не будет в сердце Бога. Если муж безбожник или наоборот, жена безбожница, очень трудно удержаться в вере. Потому что либо постоянные конфликты, либо идти на поводу у безбожника мужа. Поэтому мы своих дочек, внучек должны крепко предупреждать: не выходи замуж за безбожника. Если парень понравился, но он неверующий, растолковать, привести в храм на исповедь и причастие. Начнет ходить, может быть, это жених. Не начнет бросать сразу, как сказано, лучше без глаза остаться или без руки, чем с глазом и с рукой, если они тебя соблазняют, идти в ад. Поэтому, как бы ни был дорог, вот как глаз, оторвать его и оставить этого любимого человека. Они говорят: ничего не могу сделать, я же его люблю. Ну, если решаются на такой шаг, правильно бы предупредить, ты Бога забудешь. Мало того, ты не представляешь, какой ты крест берешь себе на плечи. А понесешь ли ты его, сможешь ли ты его терпеть, этого безбожника мужа? Ведь он будет деспот, это, как правило, эгоист, думает о себе, завтра с тобой будет изменять, потому что он с блудным бесом бороться не сможет. Не сможет. Без исповеди причастия этот бес непобедим. Хочешь такую жизнь, хочешь мучиться всю жизнь, иди, но смотри. Вот. А нет, значит, отрезай. Так вот, и эта Зинаида отошла от Бога. В полном расцвете сил Зинаида Николаевна после какой-то случайной простуды вдруг заболела скоротечной горловой чахоткой. Изнемогая от чахотки и к тому же терпя болезненные приступы от рака желудка, она нигде не могла найти себе покоя, так как с утратой веры в Бога у нее не было и смиренной покорности воле Божией. Помни, когда болеем, говорим: Господи, на все святая воля Твоя, пусть через эту болезнь простятся мне мои грехи, все от Бога приму, и доброе, и худое, как сказал Иов, и так далее. И тогда мы не страдаем, мы только физически. И то, когда вот это вот произносишь, имеешь в сердце, то любые физические боли Господь сокращает так, что их можно терпеть. Нет нестерпимой боли. Проверено. Душа ее страдала безгранично, и она была близка к отчаянию. Вот обычно человек: за что мне, сколько можно терпеть? Отсюда отчаяние, двойное страдание. Тело страдает, и душа страдает. А смерть уже близилась к ней. Ночь перед кончиной она провела в неописуемых страданиях. К утру в изнеможении забылась легким сном. Ей видится удивительный сон, будто бы она в необъятном поле, которое заполнено бесчисленным количеством народа. Казалось, весь мир был собран здесь. С бесконечного пространства небесной высоты видит она. Внезапно заблистал молниеносный свет. В нем явился, подобно молнии, Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Вот видится, что это, в общем-то, не сон был, а, скажем так, видение, да? Потому что она была просто в забытии. Лик его настолько был добр и милостив, что передать это человеческим языком невозможно. Весь народ со слезами и радостью восклицал: «Господи, приди и спаси нас!» Он в сиянии света прибежался к плачущим. Вблизи стояла старушка с простертым к нему руками. Сквозь рыдания она говорила: «Господи, возьми меня к себе, я всего лишена, и страданию моему нет предела». И слышит она ответный голос Господа: «Успокойся, раба моя, лютая твоя скорбь сменится вечной, неизреченной радостью». Приближившись к больной, Господь милостиво воззрел на нее и сказал: «А что с тобой, моя раба?» Она, чувствуя виновность перед величеством его славы, свое сердечное удаление от него, испугалась и не знала, что ему сказать. Только одно успела проговорить: «Господи, у меня нестерпимо болят горло и желудок». Еще милостиво воззрел он на нее и сказал: «Завтра же, после покаяния, ты будешь совершенно здорова». И стал невидимым. Когда Зинаида Николаевна пришла в себя, тотчас же послала за своей крестной матерью Пелагеей Ивановной, которая и рассказала подробно о своем видении. Пелагея Ивановна выслушала ее с большим вниманием, сказала: «Тебя, всемилостив Господь, призывает к покаянию. Я советую тебе немедленно исповедаться и приобщиться святых христовых тайн». Зинаида Николаевна со слезами на глазах и особенным чувством умиления ответила: «Я согласна, искренне желаю покаяться». Тотчас же послали в храм Петра и Павла и пригласили для исповеди игумена Власия. Но раньше 5 часов вечера прийти к ней по обстоятельствам церковной службы он не мог. И она все это время не вкушала ни чаю и никакой другой пищи, готовясь встретить драгоценного гостя во святых тайнах. Слезная исповедь Зинаиды Николаевны была исполнена глубочайшего сокрушения духа. И приобщилась она святых христовых тайн с такой верой и умилением, что как бы видела воочию во святых тайнах Христа Спасителя. Вот нам бы вот это благоговение себе сохранить. Потому что некоторые, потеряв вот это благоговение, ну идут, как вот мы завтраком, обедом, ужинаем, так принимают святые тайны, забывая, что там сам Господь присутствует своим телом и кровью. В чем это наблюдается? Да в плохой подготовке к исповеди и причастию. То есть, если человек не родил, невнимательно вычитывал правила готовящегося, не постился должным образом, то есть одним желудком, то есть диету соблюдал, а ни ушами, ни глазами, ни помыслами, ни чувствами не постился, не воздерживался. Какая же это подготовка? Какое благоговение? Отец игумен Власий затем прочитал больной благодарственные молитвы и поздравил ее с принятием святых тайн. Больная была в необычной радости и веселье, и как бы действительно стала здоровой. благословив больную и простившись с ней, отец Власий не успел еще дойти до входной двери, как его спешно вернули, сообщив, что больная скончалась. Это было 13 ноября 1833 года. Видим, Господь попустил ей на взгляд безбожников зло, тяжкую болезнь, горло, рак желудка. Но Господь это зло обратил в добро, чтобы уберечь от истинного зла, от смерти без покаяния, с неочищенной душой. Вот Господь таким образом освободил. Было много случаев, когда в онкологии приходилось исповедовать и причащать, и тех людей, которые врачи с уверенностью говорили, ему осталось жить 3 дня, после исповеди причастия жил еще год, то и больше. Таких случаев сколько хочешь. То есть врачи предполагают, а Господь располагает. Вот у человека цирроз печени был, зав. Отделением сказал, что он до конца недели не доживет, что выписывать не будут, а что он здесь в больнице у нас и скончается. А он после того, как перевел в православие его, исповедовал, причастил, отсоборовал, через неделю его выписали, он еще год жил, причастил, еще год жил. То есть Господь дал ему еще возможность не просто покаяться, а и принести плоды покаяния. Ведь выздоравливает не для того, чтобы человек, вот оно чудо, я покаялся, я выздоровел. А Господь дает просто шанс на исправление, подтвердить делами, что он искренне каялся и больше на это не вернется. Вот видится так. А зачем еще жизнь здесь? Только для покаяния и исправления. А поэтому, когда с нами случается что-то, на нас глаз злое, помним, что это не истинное зло, а Господь таким образом нас приводит к тому, чтобы мы избежали истинного зла, погибельного. Что же касается зла нравственного, то хотя оно и допускается Богом ради сохранения неприкосновенности человеческой свободы, обуславливающей возможность самого добра, но злое им не только не поддерживается, но и пресекается или уничтожается, чтобы оно уступило свое место возрастанию торжества добра. То есть нравственное зло, когда нас оскорбляют, унижают, когда мы претерпеваем прочие нравственные недуги, то видим, Господь допускает ради чего? Ради сохранения неприкосновенности человеческой свободы. То есть у нас с вами полная свобода. Хочешь ненавидь врага, хочешь возлюби его. То есть у нас свобода. А минутку, как проверишь, могу ли я любить своего врага, если вдруг у меня он не появится? Ну как? Как я докажу Богу, что да, я любил своих врагов, если меня никто не оскорблял, не унижал? Ведь помним, почему нельзя было вкушать плод познания добра и зла в раю. Почему? Он съедобный, он вкусный, ну, смоква. Господь проверял, а любит его или нет. Хочешь, кушай, хочешь, не кушай. Ну, смотри, смертью умрешь. То есть, вот чтобы эту свободу не нарушать, Господь дает возможность проявиться добру в нас, когда проявляется нравственное зло. Если же часто праведники, по-видимому, оставляются Богом, несмотря на свои непрестанные и теплые молитвы к Нему, и подвергаются самым тяжким бедствиям, тогда как грешники благоденствуют, то при этом не нужно забывать, что никто из самых добродетельных людей не может похвалиться тем, что не нуждается в испытании своей добродетели. То есть, какие бы мы с вами не были добродетельными, надо эту добродетель испытывать. Ну вот, Иоанн Златоустый, сколько страдал от царицы? Ну что, он больше, чем праведник был, скажем так, да? Почему Господь попускал? Ну, во-первых, чтобы испытать в добродетели, во-вторых, чтобы нас с вами на личном примере святых убедить и научить, как надо себя вести, когда подвергаешься нападкам, не только со стороны стихии, но и со стороны людей, со стороны животных, как надо себя вести. Никто из людей не может похвалиться тем, что не нуждается в испытании своей добродетели. А также в живом, чувствительном напоминании о том, что настоящая жизнь не есть истинная, блаженная жизнь, а только путь к этой жизни. Чтобы мы с вами не цеплялись за нее, как за последнюю. Когда говорят: «Ты мне про смерть не говори, мне еще пожить хочется», значит, человек вообще не понимает смысла жизни, не понимает, зачем он здесь находится. Другое дело, святые говорили: «Господи, оставь меня еще, я еще не каялся». То есть у меня еще столько грехов не раскаяны. Вот это другое дело. Тогда человек понимает, что он пришел сюда для покаяния и исправления. Единственное, очистить покаянием душу и исправиться. Поэтому настоящая жизнь не для накопления богатства, не для получения удовольствия, хотя Господь все нам это дает. Еще раз хочу напомнить, что получать удовольствие не грех, но не нарушая закона. Если плотские отношения, венчайся, греха не будет. Повенчался, воздерживайся, а в те дни, когда нужно воздерживаться. Но опять-таки тут есть оговорка, что если вторая половина настаивает, обязана уступить, потому что наше тело нам не принадлежит после венчания, оно принадлежит второй половине. Поэтому в церковных правилах есть такая поправка. Дальше. Пожалуйста, наслаждайся пищей, но не объедайся, не делай из нее кумира, а то гурман, гурме там и прочие обжоры. Так вот, настоящая жизнь, чтобы находясь здесь, в любых условиях, которых нас лучше всего для нас поставит Господь, вот те условия жизненной ситуации, которые складываются, эта ситуация самая хорошая для нас. Будь то болезнь, будь то скорбь, потеря имущества, потеря здоровья, если это случилось, то в данный момент это для нас самое хорошее, что только можно придумать. А нам кажется, что это плохо. А если рассмотрим, то это самое хорошее. Господь попустил для чего? Чтобы мы стали настоящими христианами. Чтобы мы научились быть христианами в любой ситуации. Чтобы нас подвесили за ноги, а мы молились. И не проклинали тех, кто нас подвесил. Вот обратим внимание, все, начиная со Христа, когда его прибивали, он говорил: «Отче, не накажи, не ведай, что творят», что крепко поразило и самих римлян, и иудеев. Крепко поразило. Об этом Иосиф Флавий пишет, историк того времени. Он в то время находился, иудейский историк. И святые, когда их пытали, они кричали: «Господи, не накажи, я его люблю, этого мучителя, прости ему». Это поражало так, что мучитель, говорят, тоже христианин, прыгал в тот же котел с кипящим маслом. Вот принято у безбожников проклинать мучителей. У нас с вами в чем это выражается? Вот как только человек начинает ругать правительство, соседей, начальство, житейские обстоятельства, как только идет ропот на жизнь, это ропот на Бога. Как только ругает, это и есть, вот можно сказать, просто проклинаю, или будь они прокляты. А можно ругать, это то же самое. Это то же самое проклятие. Ругань на кого-то. Поэтому сказано, если скажет рака, то есть пустой никчемный человек, заслуживает Верховного суда. Если скажет безумец, то есть дурак, там прочее, заслуживает гиены огненной. А у нас подавляющее большинство, если не вслух, то про себя постоянно ругает, считая, что с нами обращаются несправедливо, не понимая, что Господь это попустил, такое правительство, нам, потому что мы такое заслужили. Он говорит: я вам искал хуже, но не нашел, а ты терпи. Вот такое услышим. Вот когда смотрим или слушаем случаи клинической смерти, и человек был в аду, обратим внимание, что все, кто там находится, проклинают. Проклинают свою жизнь, проклинают друг друга. проклинает того, кто попал в ад, но еще не мучается, потому что он им не может помочь. Они кричат: помоги, а он ничего сделать не может. Тогда они его проклинают. Вот у нас с вами один к одному. Попросили мы человека помочь, а он нам не помог. Какие у нас к нему чувства? Вот, говорит, один раз только попросила. Один раз, а он мне не помог. Все, злоба, ненависть. То есть мы его видеть не хотим, кто нам отказал в помощь или попросили в долг, а нам не дали. Хотя знаем, он мог бы дать, да, не дал. Все. Вот, еще раз, вот эти чувства в нас, они приводят в ад. Как от них избавиться? Помним, возлюби врага. Значит, что бы ни случилось с нами, какая-нибудь неприятность, даже мы не понимаем еще, откуда она пришла, как учит святитель Игнатий Брянчанинов. Первое, что на уста может прийти, это: «Господи, на все святая воля Твоя». Дальше: «Благоразумный разбойник нас научает, справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем». А этому человеку: «Господи, дай ему здоровье, да?» И мы его, правда, он не мог дать. Не потому, что он, у него нету, а потому что: «Господи, ты меня проверял, как я к нему отнесусь, если он мне не даст». Потому что легко любить того, кто тебя любит. Язычники так поступают. И дают в долг, от кого ждут назад. Но когда мы последний раз дали в долг и не ждали назад? Понятно. Вот на этом у нас с вами христианство закончилось. И начиналось язычество. Еще раз, если мы с вами усвоим, что все, что мы считаем зло, которое с нами происходит, не есть истинное зло, а только лекарство от истинного зла, которое мы можем проявить. Лекарство. Ну и еще и святым было как испытание. Но мы с вами не святые, нам не испытание, нам как лекарство от истинного зла. То есть истинное зло – это то, которое мы извергаем из себя. Это ненависть, злоба, ну и деяния наши с вами злые. Однажды Аполлоний узнал, что один из братьев взят и содержится в заключении. А тогда были времена Юлиана. Помним, Юлиан Отступник. Жестокий был мучитель христиан. Он посетил его с братьями для утешения и советовал сохранить твердость в ненастье и не страшиться опасностей. Вот для чего мы это с вами читаем, жития святых случаи. Применительно к себе. Если видим, что люди попали в какую-то беду, ну вот те в тюрьме находились за правду, ну мало ли что. Значит, что полезно? Встретиться и попытаться убедить, проявить твердость и сохранить спокойствие. Помним, если двое поссорились, ни в коем случае нельзя становиться на сторону одного или другого. Обычно родители ссорятся, дети становятся или за папу, или за маму. Это преступление страшное. Папа с мамой завтра помирятся, а дети становятся врагами. Подруги поссорились, стало на одну или на вторую сторону, и завтра помирились. Да хоть и не помирились, стали врагом тому, против кого стали. Поэтому, если мы откроем Евангелие, мы обнаружим, что там написано: «Блаженны миротворцы, они сынами Божьими нарекутся». Значит, наша с вами задача – примирить поссорившихся. Даже если действительно совершил он преступление какое-то по отношению к человеку, сделал какую-то гадость на самом деле, и мы тому свидетели, то есть не надо уже выяснять. Человек на него злится и прочее. Правильно, что сказать? Да, но случилось, действительно, он неправильно поступил. Надо прости ему. Великодушие такое: прости. Прощаешь? Прощаю. Все, примирили. А если говорит: не, как можно такое простить? Ну тогда по-другому начинаем сказать: ну вот я прекрасно понимаю, что если кому-то не прощу, мне Бог не простит. А я такого натворил за жизнь, что не приведи Господи. Ну смотри, какое условие. Попасть в Царство Небесное, но только через одно прощаешь. То есть всячески попытаться примирить людей. Папу с мамой, подруг, друзей и так далее. «Настало время борьбы», — говорил он. «Души верные должны подвергнуться испытанию. Да явится верность каждого». Вот зло попустил Господь, они в тернице оказались при Лиане, а Господь им для того, чтобы они явили действия свою веру и верность Богу. Такими и подобными словами он укреплял дух юноши. В это время пришел сотник и сильно разгневался на то, что тот осмелился войти в темницу. Он запер тюрьму, заключив в ней таким образом Аполлония и пришедших с ним. Так все оказались задержанными. Пожалуйста, вот только что успокаивал, а теперь сам под ключ. Посмотрим, как ты себя вести будешь. Поэтому, когда мы кого-то успокаиваем или примиряем, надо помнить, что и нас Господь проверит, пустословим мы, или мы на деле будем поступать так же. Представив многочисленную стражу, сотник удалился. В полночь внезапно явился ангел Господень, блистая лучезарным сиянием, и отверз двери темницы. Стражи были поражены ужасом. Бросившись к стопам святых, они молили их удалиться. «Лучше нам умереть за вас, — говорили, — чем противиться Божьей силе, а вас пекущейся». Рано утром прибежал в темницу сотник вместе с другими начальниками, также моля о том, чтобы все задержанные вышли из темницы. Дом мой обрушился от сильного сотрясения земли, и лучшие из слуг моих погибли. Святые воспели песнь Богу и, удалившись в пустыню, прибыли все вместе, имея, по примеру апостолов, одну душу и одно сердце. Видим, вот они безропотно перенесли, и Господь это зло обратил в добро. Мало того, что они оказались на свободе, еще масса людей уверовала в Бога. То есть, когда мы на глазах у безбожников безропотно со смирением переносим все беды, мы таким образом их обращаем к Господу. Потому что сколько раз доводилось слышать, как говорили: «Бабушка, ты в церковь ходишь, но почему ты такая злая?» Все. На этом христианство закончил. Ходит, ставит свечки, приходит на исповедь, говорит: словом, делом, помышлением. Соседка поругалась, она ко мне пришла, она мне то и то, я тут и не выдержала, все сказала, и внуки меня не слушаются. Внуки такие, я прям, ну, понятно, да? Ты говоришь: родная, ты сейчас пожинаешь плод, который вырастила. Вырастил огурец, а он горький. Говорит: что ж ты такой горький, паразит? Да он говорит: ты меня поливала, удобряла, а вот теперь ешь, чтобы глаза от счастья на лоб вылазили. Все. А исправиться они могут, только если будешь каяться в том, что не воспитала внуков. И дальше им подаешь дурной пример, раздражаешься на них, кричишь и прочее. Как ты их в церковь приведешь, если те, кто в церковь ходит, ведут себя так отвратительно? Не приведешь никогда в жизни. А вот любовью ты от них бесов отгонишь, которые их толкают на эти преступления. Только любовью можно отогнать беса от человека, который на нас гневится, не слушается и прочее. Поэтому, если мы с вами будем вести себя благочестиво, то и наши сродники будут благочестивыми. Нет, значит, будем пожинать плоды. Запомним, что на нас обрушивается как врачевание для исправления и на святых как испытание в вере. Но если я скажу, что вот эта беда, которая со мной произошла, это потому, что меня Господь испытывает, верен я Ему или нет, то я автоматически скажу: я праведник, я святой. Кто-нибудь дерзнет про себя так сказать? Навряд ли. Даже те, которые приходят на исповедь, пришел первый раз человек. Это очень часто повторяется. Спрашиваешь: ну в чем будешь каяться? Ну а какие у меня грехи? Говоришь: ты что, святой что ли? Не-не, я не святой. Даже он, не видя за собой ни одного греха, не считает себя святым. А мы с вами, понимая, что мы по уши в грехах, как в долгах перед Богом, заявим, что мы с вами святые. Нет, не святые. Поэтому нам, как врачевание, для чего это помнить надо? Если я вдруг решу, что мне это испытание, стану ли я думать о своей жизни, о своих грехах и что мне надо исправлять? Да не буду я. Это мне испытание. А если я понимаю, что это мне врачевание, я сразу начну копаться в своей жизни, в своем сердце, в своем уме, как я мыслю, как я чувствую, как я поступаю по отношению к ближним, к Богу. И накопаю столько, в чем нужно будет каяться. Значит, потом Господь это зло обратит в добро. И подтвердится это пословица в народе: нет худа без добра. То есть, если пришло худо, мы приняли безропотно, сделали нравственные выводы к исправлению, то Господь непременно одному ему ведомому путями это зло обратит в добро. Тогда у нас с вами открывается перспектива. Тогда никогда не подойдет к нам дух уныния, дух отчаяния, какая бы беда не произошла. Кроме того, никто не видит, что происходит внутри людей благочестивых. Какую высокую радость они получают наедине со своей совестью. И какое тяжелое наказание несут грешнику от той же самой совести. Помним, совесть у нас с вами бывает разная. Бывает сожженная совесть, бывает неведящая совесть. У нас была у нас с вами, помните, занятие о совести, где мы полностью разбирали анатомию совести. Кто не присутствовал на этом занятии, у нас в интернете на Неве Духовной эта лекция есть, можно прослушать. Надо знать, какая бы совесть. О том, что мне совесть говорит. Зачастую она молчит, а иногда такое говорит, что... Полное же воздаяние за добродетель и порок нужно ожидать только в будущей жизни. Итак, полное наказание. Только там будет. Здесь только слабенькое такое, да? Чуть-чуть. Помним, что, к примеру, огонь наш, вот здесь на земле, отличается от огня гиенского, так же, как если огонь нарисовать вот здесь на стенке и зажечь свечку. Приложить палец к нарисованному огню и приложить к свечке. Помним, что пытки там такие, что если все пытки на свете, которые есть, обрушить на одного человека, то по сравнению с адскими пытками это будет щекотание. Щекотание. Вот если это в памяти носить, то очень полезно, оно от многого ограждает. Если нам открыто Царствие Небесное, говорит святитель Иоанн Златоуст, и показания воздаяния в будущей жизни, то уже не стоит и исследовать, почему праведные здесь терпят скорби, а порочные живут в удовольствиях. Понятно? Они за все свое доброе здесь уже получают, там ничего не получат, а праведники здесь, какой бы праведный ни был, все-таки согрешает, рассчитывается через скорби, страдания, а за все доброе здесь ничего не получает, получит там. Ибо если там каждого ожидает награда по заслугам, то для чего возмущаешься здешними событиями, счастливыми и несчастными? Этими бедствиями Бог, покорных Ему, упражняет, как мужественных борцов, а более слабых, нерадивых и не могущих переносить ничего тяжкого, предварительно вразумляет на добрые дела. Вот так и спасаемся. Одни крепкие те испытаниями, а которые слабенькие, те добрые делами пытаются спастись. Не нужно поэтому, как замечает Григорий Богослов, ввиду добрых явлений дивиться, не постигая недомысленной глубины Божьих распоряжений, по которым все совершается. То есть, чему удивляться, если знаем, что все идет от Господа? Не нужно дивиться, зная, что миром управляет художник, который, конечно, премудрее нас, и творение свое ведет к тому, что ему угодно и как угодно, но без всякого сомнения к совершенству и врачеванию, хотя врачуемые и огорчаются. Но еще раз, если тот, кто врачуется, огорчается, значит, он еще ребенок. Духовно он младенец. Когда ребенку дают лекарство, он кричит, ложку отталкивает там. Ну, конечно, если он не воспитанный. А если он с детства воспитанный, если его с пеленок причащают, то он от ложки от любой не отворачивается. Так вот, если ребенок от лекарства отворачивается и кричит, то, значит, это мы с вами, когда от этого горького лекарства. Но когда взрослеем, тогда уже мы что угодно проглотим. Любое лекарство, любой укол, что хочешь, претерпим, лишь бы выздороветь. Вот так и человек, который повзрослел, он принимает как лекарство, с удовольствием благодарит Бога, как врача за лекарство, так и Бога за вот эти все врачевания его. А Бог нас ведет как Он знает лучше нас провести по этой жизни. И каждого по-разному. Двух одинаковых нету. Нету путей двух одинаковых. Так же, как в мире никогда не было и не будет двух одинаковых людей. Как бы они похожи не были, даже близнецы, они разные. То есть нет одинаковых. Почему? Господь, Он настолько мудрый, настолько великий, что нет у нас с вами равных. Каждый настолько индивидуален, что повторения нету. Это сатана хотел нашу пшеницу. По этой же причине, по наставлениям святителя Василия Великого, не нужно смущаться и тем, что часто молитвы не бывают услышаны и удовлетворены Богом. Вот случилась беда, мы просим, он не удовлетворяет. Почему? Значит, мы просто еще не вылечились. Вот человек заболел, ему стали давать лекарства, он еще больной, он говорит, все, больше не надо мне давать лекарства. Ну, кто же его лишит лекарства, пока не выздоровеет? Молитвы не бывают услышаны и удовлетворены Богом, так как это зависит от того, что мы молимся не искренно и не усердно, или же молимся о том, что нам несущественно и полезно необходимо. И то просим. Между тем, как лучше, чем мы сами, знает, что для нас более полезно и необходимо, поэтому выслушивает и не выслушивает наши молитвы, и удовлетворяет или не удовлетворяет. Помним, юноша, инок в Киево-Печерской лавре крепко болел, вся лавра за него молилась, чтобы Господь исцелил, а он один молился, чтобы Господь его не исцелял. И Господь слышал его молитву. Оставил без внимания молитву целого монастыря. А он лежал, болел и от этого радовался. Мало того, зловония было. К нему братья не заходили зачастую. Он оставался без обеда, без еды. И благодарил Бога. И понимал, что он претерпевает за свои грехи и прочее. То есть таким образом спасается. Поэтому еще раз. Не всегда Господь слышит наши молитвы. Потому что они нам не ко спасению. Поэтому, что отчаивается? Я вот Бога просила, говорит, больше не прошу. Все. Он не делает то, что я просила, да? Вот такое даже доводилось слышать. Значит, не то просила. Как мы от этого недуга избавляемся? Вот говорим, Господи, вот если можно, вот пусть у меня будет то и то. И тут же добавляем, а впрочем, не как я хочу, но как ты. Не моя воля, но твоя да будет. Все. Тогда ни уныния, ни отчаяния, ни желания сиюминутное получить. Даст, даст. А если не даст, значит, мне это не ко спасению. Значит, не нужно мне это. И слава тебе, Господи, что ты не дал. А то, если бы дал, я потом не знал, что с этим делать. Ну вот. Вот на этом мы с вами пока эту тему закончим. Но она как бы продолжится в следующей теме, которая называется «Предведение и предопределение». Вот эта тема очень важная для понимания, как Господь нас ведет по жизни. Как зависит, что Он видит и знает, что с нами произойдет, от того, что с нами происходит на самом деле. Можно ли это изменить? Или уже, как говорят, да, у тебя на судьбе написано. Вот, фатализм. Вот мы с вами постараемся очень внимательно тему ее эту разобрать, потому что сложная она для понимания. Но, тем не менее, мы с вами ее, думается, усвоим с Божьей помощью. Да? Ну, вот.